Все это делает наш соотечественник Миша Лебедев, Михаил Лебедев, который, собственно говоря, вот сейчас был в Самаре на этой конференции, он активно помогает нашим всем. Он там живет, работает, но очень плотно сотрудничает с нашими группами. У нас есть и в Самаре очень хорошая группа, и в Нижнем есть ребята, которые этим занимаются, в Москве, Питере, ну, в Москве несколько групп очень хороших есть.
А это государство как спонсирует, или это окупается коммерчески? То есть...
У нас сейчас есть такая штука, называется Национальная технологическая инициатива. Недавно выдвинутые, там, поддержанные на уровне правительства. Вот одна из, там их много НТИ, там есть там, про самолеты, есть про космос, есть про разные вещи. И вот одна из этих НТИ, причем самая хорошо разработанная, это как раз про мозг. Так называемый нейронет, это как раз то, что будет прикладное, то есть развитие коммерческой нейротехнологии. И вот сейчас как раз вот нейрочат поддержан государством, то есть там есть частные деньги, много частных денег, есть государственные деньги. Еще одна вещь, которая вот должна вот в следующем году уже выйти в продаже,
Продакшн-то.
она в продакшене уже должна выйти на рынок,
Коммерческое
да, в
использование.
коммерческое использование. Это как раз вот система, которая позволит парализованным людям управлять инвалидной коляской, которой силой мысли. У нас уже
Слушайте, а
тесно.
сколько это стоит? Вот. Ну, в реальности
Про
обычный человек.
нейрочат,
Вот,
про,
и,
не, про
да.
терминал нейрочат не скажу, не знаю.
Нет, вот для людей, например,
Я вот еще
колясочников.
вот про колясочника я могу сказать, что там терминал, себестоимость производства этой штуки, то есть как бы это не сама коляска обыкновенная, вот обыкновенная электрическая коляска, которая управляется как бы джойстиком. К ней подсоединяется сам вот интерфейс и устройство, которое надевается на голову. Вот это все, там, по-моему, себестоимость его 1020, что ли, будет стоить рублей. То есть вполне себе приемлемые деньги.
Так, я вот смотрю на наш чат, уже люди начали реагировать, ждем от вас вопросов, да? Пока давайте еще обсуждать, собственно говоря, интерфейс
Да.
мозг-компьютер. Про космос начнем говорить чуть позже. Слав, ты смотри, что на сайте происходит. Вот, и все ваши вопросы будут Алексею сразу транслироваться. Значит, ну, нет, клево, когда мы такие мировые лидеры, это
Ну,
всегда
не
приятно.
лидеры, но как бы но
В
на
трендсеттеры,
уровне,
скажем так, ну, одни
да, на уровне.
из тех, кто это все развивает. А потом как-то вот, в чем тогда здесь будет будущее? То есть будущее в том, что все люди с ограниченными возможностями, да, вот те, кого мы называем там колясочники, люди, которые не могут двигаться там, и так далее, они станут более
Да,
качественно
да,
интегрироваться в
в общем-то,
социум.
да, то есть я вижу как бы итог, это когда, ну, то есть, во-первых, это восстановление мозга, именно восстановление мозга после инсульта, тренируясь интерфейсом мозг-компьютер, вот у нас сейчас даже в России есть большая работа, вот в Институте высшей нервной деятельности ребята используют интерфейс мозг-компьютер для реабилитации после инсульта. Вот там не цель научить их ходить, как бы, и управлять, а вот именно как бы научиться заново перестроить мозг, чтобы мозг он очень пластичный. Он может там брать функции вместо погибших участков, там, так это все нормально, это, да, вещь известная. Вот эти интерфейсы, они очень активно используются для вот реабилитации. Вот. А так, в принципе, то есть человек, к примеру, с травмой спины, там, с травмой спинного мозга, сможет, например, ходить во внешнем скелете, внешний экзоскелет, а может быть даже не во внешнем скелете, потому что вот в этом году была прекрасная работа, конечно, над животным издевались, но тем не менее показали, что это возможно. То есть макаки перерезали спинной мозг на уровне, ну, в поясном отделе, то есть у нее чем так перерезали, что одна нога у нее работала полностью, ну, задняя нога, а другая парализовала. И потом у макаки снимали активность вот моторной коры и фактически делали такой обход перерезанного спинного мозга, и дальше как бы не куда-то уходили, а просто стимулировали вот продолжение. И она снова начала ходить.
Слушайте, а улучшать качество работы мозга можно или нет? Потому что там...
Хороший вопрос. Это самая такая провокационная, самая сложная, самая обсуждаемая в науке тема. А я вам скажу, как раз, поскольку мы говорим про портал нейроновости, сейчас есть такая, недавно, буквально этим летом, был опубликован так называемый, по-английски называется Research Topic, не знаю, как перевести на русский, исследовательский сборник, 149 статей, посвященных как раз теме можно ли улучшить мозг, как это сделать?
Ну, мы со временем же что-то такое вот. Тупеем.
А, вот. По сути. Как это сделать? 149 статей научных, больших обзорных статей. Вот мы сейчас взяли на себя тяжелый труд перевести и рассказать доступным языком все эти материалы. И как у нас на портале 29 статей таких есть, которые как раз объединены названием «Как получить мозг». Если погуглить, там «Как получить мозг», 29 статей найдете. Сегодня будет 30-е. Есть разные способы. То есть, вот один из способов — интерфейс мозг-компьютер. То есть, он действительно местами помогает его там и улучшить, и сделать более пластичный. А есть способы стимуляции мозга. То есть, есть два самых распространенных способа: стимуляция мозга магнитным полем, стимуляция мозга электрическим током. А они имеют, ну, то есть, у них есть эффект, они помогают там улучшить рабочую память, например. То есть, ненадолго, на какое-то время, но это работает. Только начинается работа. Но в принципе, да, какие-то вещи можно улучшить. Другое дело, что в принципе наш мозг можно улучшить и так, тренировками.
Не, а для этого надо будет тоже чипировать людей, как бы, нет? То есть это просто как будто разряд какой-то.
Это внешнее воздействие. Чипировать. А единственное, что если мы говорим про внедрение какого-то чипа в центральную нервную систему, во-первых, как бы один такой прибор используется с 72 или 74 года, и никто не говорит, что он счипирует. Называется кохлеарный имплант. Слышали про такое?
Нет.
У нас есть, ну как бы вот мы слышим, у нас есть три уха, да, внешнее, среднее и внутреннее. Внешнее — это просто такое, вот наша раковина ушная, как бы она собирает звуковые волны. Потом среднее ухо, она производит передачу из вот этого собранного уха, косточки, молоточек, стремечко, наковальник. И барабанная перепонка. Mm-hmm. А во внутреннем ухе у нас там уже жидкость, и там есть такие волосковые клетки, маленькие клетки, которые волосочки. Вот, по них проходит звуковая волна, они отклоняются, и тем самым запускают нервный импульс уже в мозг. По нерву, который... Вот если вот эти волосковые клетки гибнут, или гибнет слуховой нерв, никакой слуховой аппарат вам не поможет, потому что это называется нервная глухота. И вот чтобы это все вылечить, еще в 70-е годы была сделана такая штука, которая называется кохлеарный имплант. То есть это микрофон, который крепится, условно говоря, рядом с ухом, вмонтирует практически в череп. Дальше электрод идет туда во внутреннее ухо и подключается напрямую к слуховому нерву, к его живому куску, и стимулирует уже слуховой нерв. То есть это фактически такой первый нейроимплант. То есть чип, который внедряется уже в систему нервов головы. Вот. И таких имплантов уже в мире сделано, ну, около 100 тысяч, наверное, операций, то есть все это работает. Другое, что, конечно, там есть куда еще расти, потому что они все, ну, то есть у нас же, мы все со школы знаем, что человек слышит от 20 Гц до 40 тысяч Гц. Вот кохлеарный имплант, он работает с очень узким диапазоном, который соответствует человеческой речи. Для того, чтобы люди слушали речь. Там, Моцарта на нем не послушаешь, там, слишком шире диапазон. Вот. Но тем не менее, в этом развивается. И более того, бывают вещи, когда кохлеарный имплант не помогает, когда у нас весь слуховой нерв погиб. Тогда есть у нас в мире уже около сотни, может быть, 300 имплантаций было сделано, когда вот это все уходит уже напрямую в ствол мозга и вот туда передает звук. Ну, я не знаю, это вот все есть. Сейчас делают первые попытки имплантов вот такой вещи, которая называется гиппокамп. Страшная штука в головном мозге, такие два маленьких участка, которые очень похожи на морского конька. Поэтому так называется гиппокамп, морской конек по-гречески. А вот, если с ним происходит беда, с гиппокампом, то у нас начинает наступать день сурка. То есть гиппокамп нам нужен, ну, там, у него две функции. Одна функция — мы благодаря ему ориентируемся в пространстве, передней части, а все остальные части мы запоминаем. То есть это не орган памяти, а орган, который память записывает. То есть, записывает он ее ночью. То есть фактически, вот если у нас удалить гиппокамп, то каждое утро мы будем просыпаться как раз
с нуля.
У старого уровня, когда был такой пациент, Генри Мольсон, известный человек, если кто-то хочет, может погуглить, пациент H. Henry Mollison, H.M. Вот ему еще в 50-е годы удалили гиппокамп по поводу эпилепсии что-то. Вот у него, он 50 лет каждое утро просыпался с нуля.
Потрясающе. То есть, ну как, не знаю, как счастливые. Ну, день сурка, я помню, он страдал в какой-то момент.
Это все равно пожилые люди.
Нет, это другая вещь, как бы, ну, то есть там тоже страдают гиппокам, но это вот деменция, то есть болезнь Альцгеймера, это вот как раз одна из самых, если вы говорите, что самого крутого, вот это еще не крутое, потому что мы не знаем, что такое болезнь Альцгеймера по-хорошему. То есть,
а здесь же прямо это должно помочь, вот все эти.
Ну нет, потому что болезнь Альцгеймера, она там, вот, мы не знаем, то есть мы там знаем патологию, что там образуются эти самые бета-амилоидные бляшки, что-то еще. Но вот как это все, почему это начинается и
что как это проистекает?
Как это проистекает, до конца не знаю, поэтому сейчас у нас большая проблема. Все лекарства от болезни Альцгеймера, которые там успешно тестировались на животных, они все проваливаются в клинике на людях. Есть даже поговорка у нейроученых, которые занимаются в этой области, говорят, если вы мышка заболели Альцгеймера, вам повезло, мы вас вылечим. Но если вы человек, ну извините.
Это у вас пока не проблема. Вот спрашивают, слепые люди смогут видеть, например, с помощью?
Работают на эту тему. Насчет слепых людей есть несколько вариантов. То есть у нас со зрением у нас очень сложно устроена сетчатка, много слоев клеток. И обычно какие-то передний слой, как бы, который называется чувствительные клетки, палочки, колбочки, те самые, которые мы знаем еще со школы. Одни видят в темноте, другие видят, ну, как одни более слабые светлые, другие более сильные. Вот, они обычно гибнут. За ними есть так называемые ганглионарные клетки. Ганглиозные клетки, как по-разному переводят. Эти клетки, собственно, первичный фотошоп, когда они воспринимают первичную информацию, первичные сигналы с рецепторов световых, и дальше уже передают уже в зрительный нерв, дальше пошло там по зрительным нервам, то есть там сложный процесс происходит. Вот. Есть несколько вариантов. Есть вариант первый, над которым думают, это как раз просто вот на эти вот ганглионарные клетки как-то вот насадить матрицу. Ну, в ПЗС-матрицу, которая вот на самом в телефоне, в камере или в фотоаппарате. Ну, цифровую матрицу, которая воспринимает свет. Такие работы ведутся, но пока что там очень получается передавать, там 40 на 40 пикселей. Этого мало. Обычно считается, что там для того, чтобы нормально воспринимали, мы должны там 400 на 400 получать. Первый вариант. Второй вариант пытаются перепрограммировать эти самые оставшиеся клетки живые на то, чтобы они снова начали видеть свет. Так тоже можно. То есть, поэтому сейчас работа есть. А есть еще вот вещь, которую пока только одна группа научная делала. И я вот ничего не разбирался с ними, но фантастика, действительно работают, как бы это не лженаука. А у людей, людям ставится камера на голову фактически, видеокамера. И картинка с нее передается, кодируясь пикселями, на язык. Стимулирует участок языка. Там, получается 60 на 60 пикселей участок языка. И люди как-то будут, причем слепые от рождения, учатся вот это воспринимать. Я не могу себе представить, как
они жизнь воспринимают на вкус, что ли, получается?
Если бы я был желтым журналистом, я бы сказал, конечно, так. Все сложнее, но действительно, как бы наш мозг действительно очень такой пластичный. Но он научится воспринимать вот так.
Аппараты
МРТ это вещь такая, они могут понять примерно, что видит наша зрительная кора, сейчас мы это можем расшифровывать. Аппарат МРТ это такой огромный-огромный магнит, который имеет мощность там в 20 тысяч раз мощнее магнитного поля всей Земли. Мы в нем ложимся, если брать стандартный МРТ. И он у нас, нам повезло вообще, в этом смысле повезло, потому что мы люди из органики состоим, а органика больше всего атомов, в органике это водород. Атом водорода имеет собственный магнитный момент, если так грубо говорить. И обычно эти все моменты ориентируют в разные стороны, как хаотично. А в магнитном поле они выравниваются, то есть фактически мы так растягиваем пружинку их, а потом отпускаем. Когда они релаксируют в обратное состояние, мы получаем от них какой-то импульс и можем судить о распределении атомов водорода в организме, а поскольку они везде есть, то есть мы можем строить структуру тканей.
Вот. А слушайте, диагностику можно
таким образом? Ну, то есть МРТ для диагностики нужна. Но есть один вид МРТ, который позволяет увидеть то, насколько, то есть где, в каком участке мозга как можно больше насыщен кислородом кровь.
Угу.
так называемая BOLD система оксигенированного гемоглобина.
Лучше работает.
То есть Слава. Наш мозг вообще такая штука, он маленький, потому что, ну, в отношении к массе всего тела, то есть, ну, 2% массы тела занимает мозг в среднем. Вот. А жрет эта скотина 20% всей энергии, 20% кислорода потребляет. Вот. Поэтому, как бы, ну, есть такая, как бы, нулевая гипотеза о том, что, как бы, где там, где мозг максимально активен, там ему больше нужен кислород, ну, как бы, биохимия. Вот, и мы при помощи МРТ можем как раз посмотреть, где эта активность. Поэтому мы можем сейчас достаточно более-менее точно и в режиме онлайн смотреть, какой участок мозга активнее всего, ну, как бы активен. И вот как раз по активности зрительной коры мы, в принципе, сейчас уже научились восстанавливать какие-то, то есть мы там изображение, которое человек представляет себе, лицо, вот мы можем попытаться как-то это лицо восстановить. Ну, проще всего, конечно, там восстанавливать какие-то простые фигуры.
То есть криминалистика такая, да? То есть как выглядел там преступник?
Ну, в принципе, да, вот это мы сможем. Лет через пять человек представить себе преступника и воспринять. Другое дело, что как бы человек запоминает его не так, как он выглядит на самом деле, всегда, но это нормально.
Не, ну, во всяком случае, ему не надо будет объяснять, потому что я всегда, когда смотрю фильмы, и человек объясняет, как выглядел преступник, мне кажется, это обманка какая-то.
Вот это как раз можно будет.
А с животными, вот говорили о том, что животные уже тоже могут двигать тележки там или еще что-то. А разговаривать с ними мы сможем?
Они не умеют говорить.
Ну, общаться через вот эти вот...
Так мы так с ними можем общаться.
Ну, спрашивает, что их волнует, как бы, что они
проблема.
Видели.
Мы же мыслим языком, да? Мыслим понятиями. А вот если понятие, вопрос, есть ли сознание у животных, вопрос большой, очень открытый и непонятный. Я вот не возьмусь на него ответить, потому что мы до сих пор не понимаем, что такое сознание человека, в общем, по-хорошему. Ну, если говорить про нейробиологическое основное сознание. А вот, сложный вопрос.
То есть, нельзя будет пообщаться с собакой?
Нет. Но понимать лучше, может быть, смысл. Вот прямо сейчас, прямо еще и секунду. Здесь очень интересный эксперимент как раз проводят.
Вопрос, можно? Да. Ну, там вот бывает, там ты идешь, гуляешь, вдруг пес подбегает, там тебя начинает, ну, твой пес, да, там начинает тебя тянуть куда-то. Вот здесь он сможет донести как-то, что он имеет в виду,
ну, что там происходит? Что именно, ну, но да. Понять с него, куда ему нужно двигаться, можно, да, наверное.
А что там вот произошло? Друг...
Там? Нет, вряд ли.
Нет, да?
Но он тоже по-разному смотрит на это. То есть для нас это косточка.
Да,
для него это только изображение.
Да, для этого с изображением сложнее представлять они себе и как они себе представляют, потому что у них, ну, собак еще более-менее.
То есть это, в общем, пока внутричеловеческая тема.
Пока внутричеловеческая тема, более-менее.
Лучше
хотя, но животных, вот на обезьянах мы как бы экспериментируем. Тут сейчас, вот только что как раз я общался с тем самым Мишей Лебедевым, он рассказал мне о своей последней работе, которая еще не публикуется, ну, в процессе. Мне как раз делают интерфейс, ну, фактически это интерфейс мозг-компьютер-мозг, то есть когда одна обезьянка управляет движением своей тележки, а вторая одновременно управляет движением той же тележки, смотря на нее издалека. То есть они фактически как-то вот учатся взаимодействовать мысленно. Эти
друг с другом.
Да, друг с другом. И как говорит Миша, в будущем эту технику можно будет использовать для того, чтобы для более полного сопереживания, понимания там врача с пациентом. Врача с пациентом, психиатр с пациентом, таких вещей. Ну, посмотрим.
Слушай, а какие-то здесь вот ограничения лицензионные государство как-то ограничивает, вот, что можно на человека использовать, что нет?
Ну, на эту тему есть одна простая вещь. То есть, как бы нельзя делать здоровому человеку то, что ему не показано. Как раз вот на эту тему, он не так давно заявил Илон Маск, он же везде эксперт.
Да,
тоже,
он
везде эксперт.
Спец.
В космосе спец, в транспорте спец. Он услышал, что есть же интерфейс мозг-компьютера, поговорил с какими-то ребятами, говорит, о, я купил компанию, и мы там через 5-6 лет просто сольемся мысленно в экстазе с Фейсбуком, например. То есть мы там вживим 100 тысяч электродов каждому человеку, все будет круто. Но вот здесь возникает несколько вопросов, потому что и, ну, у нас тоже, ну, если брать пример передового в США, есть такая штука, которая называется FDA, страшные буквы для любого человека, который занимается околомедицинским исследованием. Это Food and Drug Administration, то есть управление по контролю пищевых продуктов и лекарственных препаратов. Оно вот как бы контролирует все, что связано с медициной, все, что связано со здоровьем. И ни в жизнь оно не разрешит. То есть вот я сейчас общаюсь, если ты, даже если есть доброволец, и ты хочешь ему вживить электроды в мозг, то есть открыть скрытым череп, вставить электроды,
потом не даст.
Не даст. Человек согласен, подписывать все, что угодно, не даст. Сделаешь, посадишь?
Видимо, только в тех странах, где есть эвтаназия, можно.
А, вот. Вот поэтому, у Михаила Лебедева есть старший товарищ Мигель Никалелис, который, возможно, через какой-то 5-6 лет получит Нобелевку за эти самые интерфейсы мозг-компьютер, потому что он больше всего для этого делает. И у него это будет две группы. Одна группа Миш Лебедев, который работает с макаками в США, а сам он тоже работает еще на людях, работает с университетом в Бразилии. В Бразилии там с этим делом немножко попроще. Как-то с людьми работать попроще, чем с
США. То есть там разрешают экспериментировать?
Ну, то есть не тоже, не в таких больших примерах, но как бы просто меньше ограничений, меньше бумажек, меньше там информированных согласий, то есть нужно на каждый день подписывать.
Вот. Слушайте, я пользуюсь случаем, еще раз у нас Алексей Паевский в гостях. Вопросы активнее задавайте. Я понимаю, что вот прямо я вижу, смотрят-то смотрят, а вопросов как-то, видимо, не возникает. Это очень сложная, видимо, тема, которую мы обсуждаем. Будем пробовать как-то упростить, вот я не знаю, как вот нам сделать, чтобы люди...
Может быть,
усложнить, еще усложнить. Я-то здесь уже теряюсь, чувствую себя читателем новостей британских ученых.
Наверное, про мозг в космосе, наверное. Что меняется вообще?
А, давайте, переходим на космос.
Человек вот идет... Чем отличается работа мозга на Земле от работы того же мозга в космосе?
Она, ну, два главных отличия, ну, если говорить два главных, как раз отличается тем, что у нас отсутствие, на самом деле, три главных отличия, с которыми сейчас пытаются бороться как-то и пытаются это исследовать. Ну, самое главное отличие – это как раз то, что там невесомость, и благодаря этому у человека происходит большая проблема с сенсорной информацией. То есть у нас же, сколько у нас органов чувств есть, сколько чувств человека?
5, 6, 7.
Кто больше? 7, 8. На самом деле обычно называют 5.
5,
зрение, осязание, слух, вкус, что-то еще.
Ну, 5, да.
К этому обычно добавляют еще такую штуку, которая называется проприоцепция. Это как бы рецепторы, которые внутри мышцы, которые, ну, мышечное чувство, да, когда мы понимаем, мы держим тяжелое, мы там, где наша рука находится. Вот. Есть еще два чувства, которые называются вестибулярно-аппаратные, два разных. Это чувство наклона, когда мы наклоняемся по отношению к вертикали, и когда мы движемся ускоренно, ну, вращаемся, условно говоря, движемся ускоренно, когда мы... Вот. Вот за эти оба чувства отвечает так называемое внутреннее ухо. То же самое внутреннее ухо, которое у нас слух делает.
Да, ну, конек какой-то.
А? Не-не-не, вот улитка. Другое животное, улитка. У нас внутри уха есть такая улитка, которая находится в те самые волосковые клетки. Но там есть клетки, которые просто слышат, да, которые перебрасывают звук в нервный импульс. А есть еще другие волосковые клетки, которые, по которым катаются камешки. У нас в ушах есть камушки, настоящие камушки, которые называются отолиты, каменные. Ушные камни в переводе, которые вот когда мы движемся, ускоренно наклоняемся, они перекатываются, надавливают на эти клеточки, и мы получаем ощущение от силы тяжести, как бы вот как бы в нашем положении в пространстве. Вот в космосе этого нет, то есть эта информация обнуляется, у нас просто два из семи органов чувств просто отрубает, а мы всегда корректируем информацию, которая получается. Приходит из внутреннего уха, мы еще корректируем ее глазами.
Верю, не верю, да?
Верю, как бы мы вращаемся, мы глазами только подаем. А вот тут получается у нас то, что называется когнитивный диссонанс, ну, внутри мозга. То есть как бы эта информация вообще не поступает, а от глаз что-то идет. И начинает как бы то, что называется фактически, ну, не морской болезнью, а космическая болезнь. То есть даже есть такая вещь, которая называется нистагму, то есть когда начинается непроизвольное быстрое движение века,
зрачков. Слишком.
А? То есть, когда мы пытаемся догнать глазами то, что у нас ничего не получается. Вот. И, собственно, благодаря этому первые две недели космонавты испытывают очень неприятные ощущения. То есть, тошноту, там, галлюцинацию почти все испытывают, многие испытывают. Всякие там неприятные ощущения. И вот я общался с космонавтом Алексеем Мисуркиным, который сейчас на орбите, он говорит, вот мне всегда было жалко космических туристов. Наш мозг вот к этому всему безобразию приспосабливается за две недели.
Адаптация.
И через две недели мы уже понимаем, что ну, сейчас нет этого, и все хорошо. Нормально, все счастливы. Вот. А они вот Две недели тошноты.
И это все, что у них было.
И домой. Это все, что у них было.
Это как-то решится, кстати, со временем?
Никак. Ну как это решится?
Секундочку, я приду, сейчас продолжим. А вдруг появился вопрос о том, что мы уже обсудили от Глеба Перова. Но мы, я думаю, в конце вернемся. Это самое, человек-компьютер. Тут про инсульт, как можно восстанавливаться. Обязательно поговорим. Пока вот вопросы. Задавайте вопросы и общие, мы в конце как бы обсудим. А сейчас про космос.
Да. А то есть вот это как бы никуда не денется. Ну, тут просто как бы нужно перетерпеть. Да? Мозг сам восстанавливается. У нас в этом смысле мозг очень быстро адаптируется к таким вещам. А, и вот на эту тему, собственно, первое и большая часть всех исследований мозга в космосе была связана с этим. Просто большая проблема для работоспособности, для всего остального. Вторая проблема называется вот тот самый морской конек, гиппокамп. У него передняя часть есть еще, которая отвечает за ориентацию в пространстве. И у нас еще мозжечок есть. Одна из древних частей, в котором вот у нас в мозге... Кто-нибудь из вас знает, сколько у нас в мозге нервных клеток? Нейронов?
Нет.
Порядок там. 5-6 миллион, миллиард.
Миллиард.
Ну, вот миллиард это уже ближе. На самом деле в мозге примерно 86 миллиардов нейронов. Вот. И 9 десятых из них находятся в мозжечке, вот маленьком таком... образование, которое, в первую очередь, много функций.
Это даже не 80%, а 90%.
Вот. И вот морчок нужен для координации движения. То есть, если у нас, если мы отрежем, вырежем там собаке морчок, она, конечно, будет, она выживет, но она будет передвигаться как пьяный. Совсем очень. Координации движения будет никаких. А гиппокамп нужен для ориентироваться в пространстве. Буквально не так давно, в 2014 году, присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине за открытие как раз так называемых клеток места. Что это такое? У нас есть определенные нейроны в гиппокампе, которые... Вот я сейчас у вас нахожусь в студии, и у меня уже в мозге построен план этого.
Ну да, как клеток, он выглядит.
И я, если буду ходить по нему, но сейчас его делать не буду, у меня там будет как раз вот... будут активироваться там нейроны, которые привязывают меня к карте этой. То есть есть карта, есть клетки, которые меня привязывают к ней. И там есть огромное количество, целая сеть как бы управляющих нами пространством. Нейроны расстояние до пространства, а нейроны там повороты головы и так далее и тому подобное. Так вот, очень интересный сейчас вот вопрос возникает, как это все работает в невесомости, потому что там человек живет в пространстве, мы живем все в двумерном пространстве, мы живем все на плоскости. Да? В любом случае. То есть мы не можем перемещаться вверх-вниз. Мы перемещаемся вправо-влево, там, вперед-назад. То есть, и вот как это все будет, сейчас очень интересная работа проводится на эту тему. И у нас у человека меняется полностью координация движения. То есть у него приходится по-другому работать ногами, потому что он уже не может ходить. Он
летает.
Да, он уже летает. И вот буквально недавно... где-то в прошлом, наверное, году была работа, потому что томограф в космос не возьмешь. Это большая дура, которая жрет очень много энергии и весит несколько тонн. Не отправишь томограф в космос, а только в томографе можно посмотреть, как, во-первых, работает мозг, во-вторых, как он изменяется по структуре. И была работа, брали МРТ космонавтов до полета и после полета. Оказалось, что особенно и сравнили там просто как бы контрольная группа космонавтов, которые летали на шаттле 2 недели, и космонавтов, которые летали на МКС 1.5 года. Известно, что у тех людей, у которых происходит там полгода, летают, у них очень активно увеличивается в размерах мозжечок, то есть он перестраивается, адаптируется под новую координацию движений. А что происходит в гиппокампе, мы не знаем, потому что нам нужно смотреть, как это работает. Но, возможно, и это тоже перестраивается, потому что, к примеру, есть хорошее исследование на таксистах сделанное. У лондонских таксистов отрастает передняя часть гиппокампа. Вот, причем реально проверяли, то есть делали человеку МРТ, смотрели объем передней части доли гиппокампа, а когда он пошел на работу таксистом, и через 2 года увеличивается в размер, то есть меняется.
А другие профессии так не влияют? Человек-водитель...
Человек-водитель...
Он работает, чем-то занимается, но 2 раза в день на работу.
Он на работу с работы едет с проверенным маршрутом.
Ну, понятно.
А таксист нужно держать память весь Лондон, постоянно в нем ориентироваться.
Сейчас с этими скажем.
Тогда это еще было. Вот как раз тех брали, которые в памяти держат, естественно. Вот.
Слушайте, вот... а вот если в космосе поставить эскалатор, я все равно буду подаваться вперед? Или я там адаптируюсь и не буду? А
сначала будете, потом не будете. Потом да? у вас моторная навыка изменится. Ну, вы же видели все замечательные эксперименты.
Ну, вот на Земле, сколько бы ни происходило, я все равно, когда стою вот на эскалатор, я не знаю, как я это понимаю, я вот, я тело подается вперед.
Ну, да.
То есть это то же самое, когда он не работает.
Да, 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 да. И ты знаешь, что он не работает.
У вас есть моторный навык, который... Ну, так же, вы же все наверняка в Ютубе видели замечательную картинку, когда космонавт, только вернувшись с полета, пьет кофе, вешает, как бы... И вот разговаривает, оставляет... чашку в этом самом в космосе, ты, ну так привык, ну, нормально, как бы. Если оставить что-то в воздухе, оно там будет. Нормальный моторный навык. И там первые две недели приходится переучиваться, потому что там у тебя уже на Земле все по-другому. Для тебя там уже нормально, это абсолютно нормальная вещь.
То есть человек как бы так вот адаптируется.
Да, это моторная память, моторные навыки очень достаточно легко перестраиваются там, за неделю, за две, за три.
Такое совершенно просто другое восприятие. А то есть вот, люди, которые как бы в космосе летают, они потом вспоминают это
да,
уже,
конечно,
да?
Конечно, конечно.
То есть у них второй полет уже быстрее все происходит.
А, ну, то есть, они, естественно, нужно какое-то время на адаптацию, да, но все равно, естественно, второй полет нам
быстрее становится.
А по сути жизни вообще все можно, например, ну, не знаю, там, творить что-то, писать, придумывать. Вот ты находишься на Земле или в космосе, это одинаковый будет эффект или нет?
Я не знаю. Думаю, что одинаковый, потому что совершенно другие связи задействованы, которые, в общем-то, никак с движением не связаны. Но опять же, зависит от того, там, если там ты, вот, если ты там придумаешь какие-то новые, там, типа, по-моему, мимо, по-моему, наверное, будут другие, потому что.
Ну, потому что у тебя другие возможности.
Да, другие возможности. А так нет, скорее всего.
Ну, то есть, вот я знаю, что Инстаграм, там вот у нас космонавты ведут Инстаграмы, а, ну, там такие же фотографии, то есть да, все да, то же самое. Ну, то есть, а если бы они тексты писали, тоже было бы все идентично.
Ну, так пишут же.
Не, ну просто то есть, тут космос никак не влияет.
Почитайте твиттер космонавтов.
То же самое, да. То же самое. Абсолютно, да. То есть это влияет только исключительно на моторику. Да. Слушайте, а вот есть такая тема, ну, я слышал, мне очень нравится эта идея, а стоит то, что, например, у детей, которые рождены после 80-го года, у них совершенно другие возможности больших пальцев. Ну, потому что они рождены, когда уже вот все эти приставки были, да, вот у них пальцы работают более точно, они как-то попадают. Вот я, например, я пробовал эти приставки, да, на них. Работать, ну, ничего не происходит.
У детей, которые с приставками начали играть, естественно, другие моторные навыки, безусловно. Ну, та же самая история, что...
Вот у космонавтов, как я хотел просто про это спросить.
Не-не-не, а с космонавтами другая история, потому что космонавты, в общем-то, не росли в космосе.
Угу.
То есть, все-таки, как бы, основные моторные навыки, как бы, базовые, которые, когда мы еще учимся ходить и все остальное, это там первые 5-6 лет, ну, там, 8. У нас те самые... у нас есть такие в мозжечке, там, самом, у нас там большое количество разных клеток, но есть самые красивые. Погуглите у нас на портале, самая красивая нервная клетка называется клетки Пуркинье. Огромные такие нервные деревья, большие, которые охватывают очень много всего. Вот, а они вызревают где-то к 8 годам. Но поэтому тут дети до 8 лет, они немножко такие смешно ходят там. Вот. Они, как раз, встречаются
за... Неустоявшиеся,
походу. Да, неустоявшиеся. И именно поэтому, как бы, лучше всего они, вот, как раз, там, всяких балерин-акробатов, то есть, самые развитые. И именно поэтому, поскольку по клеткам Пуркинье быстрее всего шарашит алкоголь, мы, вот, так, соответственно...
То есть... Ну, в детстве, вот, снились сны, когда там прыгаешь со здания на здание... Там...
Летаешь.
Да,
Я думаю, что это, кажется, нормально, как раз, когда мы учимся моторным навыкам всяким.
В общем, надо ждать, когда дети будут вырастать в космосе. Вот там, да, наверное. Тогда мы увидим, пока насколько другие
пока
люди.
Пока только с планшетами.
Да, пока только таких вот, на более таких приземленных вещах. У нас есть там вопросы про космос?
Сайт молчит, не знаю почему.
Господа, вот очень интересно, было много писем о том, что хотим про науку. Мы как бы решили не про медицину, там, не про квартиры, как сдавать, снимать, а именно про науку. И как бы вот вдруг люди-то смотрят, а как-то, видимо, слишком умно.
Потом будут задавать вопросы.
Умно.
Потом все ломанутся ко мне в Facebook или ВКонтакте, будут задавать вопросы.
Ну, как всегда, да.
Это
ну,
можно. Не вопрос.
Так, про космос. У тебя, Слав, есть какие-нибудь вопросы?
Лично.
Лично.
Нет.
Все.
Что-то было про мозг компьютера.
Тут было про инсульт. Вот, про инсульт. Скажите, пожалуйста, после ишемического инсульта как можно ускорить сроки восстановления?
Это вопрос, конечно, не про интерфейс, но я отвечу на самом деле. Естественно, как бы в первую очередь вам, конечно, нужно все-таки работать с вашим врачом, потому что я не знаю, какая у вас степень поражения и что там было, и как потому что с инсультом, с ишемическим инсультом, там вопрос критичный, как бы устранили ли причину его в первые 6 часов или позже. В первые 6 часов полного восстановления почти наверняка гарантировано, позже там уже начинаются проблемы. А вот, в любом случае, реабилитацию нужно начинать как можно раньше. То есть как только...
Ну, с помощью всяких вот компьютерных вот этих возможностей.
А с помощью
как-то
этого
это можно?
Сейчас, ну, вот у нас, если вам интересно, у нас в стране этим занимаются в Институте высшей нервной деятельности. Попробуйте попасть вот в исследовательскую группу туда. Там они работают, как раз учатся управлять интерфейсами при помощи кистеру, потому что кистеру больше всего и сильнее всего страдает при Институте, не самое сложное для управления. Вот, они работают с ними. А так все остальное, то есть стандартные реабилитационную процедуру, то есть учитесь писать, заново там писать, двигаться, то есть как можно больше активность мозга разная, чем более разная активность, тем более, тем он лучше восстанавливается, потому что действительно мозг может взять на себя функции погибших вещей, и вот и бывают такие вещи, которые до сих пор ставят ученых в тупик, когда человек после 19 лет кома взял и вышел из нее.
И нормально.
Так не бывает. Нет, ну не нормально, но все равно так не бывает. Это только в кино бывает, когда человек после 6-7 лет выходит.
Знаете, в последнее время такие вещи происходят в реальности, что, мне кажется, кино уже оно кино, не способно полностью не способно передать.
Это слушайте, не понимаете, вообще существует?
Нет. Но зато мы ей очень
благодарны. Короткий вопрос, короткий ответ.
Но мы типа телепатии очень благодарны, потому что как раз в поисках то самое, благодаря чему существует интерфейс мозг-компьютер, электроэнцефалограмма, то есть запись электрической активности мозга, была сделана впервые в 1924 году немецким исследователем Хансом Бергером, который искренне верил в телепатию и хотел доказать ее существование. Вот он бился, как это доказать, вот придумал сам.
Слушайте, ну у меня бывает, у меня есть люди, с которыми там, ты думаешь позвонить, человек тебе звонит, или наоборот. Мне это происходит регулярно, с определенными людьми. Ну, это что?
Во-первых, как бы всякое бывает, может есть. На самом деле, давайте про телепатию отвечу вам так, как вам больше понравится. Телепатия не подтверждена научно. В экспериментах она не воспроизводится.
Это гомеопатия, я понял.
Нет, гомеопатия точно не работает. Там нет действующего вещества, в принципе, а то, что плацебо, оно и есть плацебо. Вот. Что касается вот этих вещей, могут быть два объяснения. Действительно, какая-то связь есть, как бы, мысленная. Мало ли что, то есть вы просто как бы живете в одном ритме. То есть вы думаете, там, общаетесь там, постоянно общаетесь в одно и то же время, как бы человек, вы вспоминаете, что надо бы позвонить, и человек вспоминает, что надо позвонить, он просто успел первым. Еще один вариант. Бывают совпадения. То есть, то, что там, когда вы подумали позвонить, и позвонили, а он не позвонил.
У меня вот несколько раз было, например, ты считаешь, что надо позвонить человеку, набираешь трубку, а человек занят, потому что он звонит тебе.
Это как раз, я понимаю, но вот если бы вы в данный момент, как бы, вот этот момент, он выделяется из общей массы, и вы его запомнили. А когда вы подумали, человек позвонить, ну и набрали трубку, позвонили, как бы, ну, так бывает там еще 100 раз, но вы этих 100 раз не запомнили, а один раз совпадение запомнили, естественно. Поэтому вам кажется, что только так и есть.
Ну, просто как-то бывает оно перманентно. Может и есть. Но пока мы не способны.
Пока мы не способны
вот,
это...
И интерфейс, вот этот мозг-компьютер не даст на это ответ.
Не даст.
То есть колдуны всякие, там, предвидицы. Все официально не доказано.
Вадим Очкасов решил поматериться. Мы, конечно, уберем этот комментарий, но он пишет, что это ересь, потому что если смартфоны влияют на физиологию, то методология в такой же степени влияет на интеллект этих идиотов. Я не понимаю,
что... А что сказать-то хотел?
Вот я тоже, да. Вадим, вы вместо того, чтобы материться, как-то сформулировали бы свою мысль, а то ересь, она вот пока читается.
Вот на Ютубе Андрей В. задал вопрос. Как вы думаете, существует ли аналог Wi-Fi между нейронами?
Между нейронами существуют синапсы, там не Wi-Fi. То есть, когда у нас нейрон, как бы в нейроне идут электрические передачи, да? Когда он приходит, то есть было современная нейронаука, началась как раз большого, если сказать, не говорить матом, спора между двумя великими учеными, Сантьяго Рамоном Кахалем из Испании и итальянцем Камилло Гольчо, два горячих таких горячих мужика. Они спорили о чем? Они спорили о том, что как бы нейроны друг в друга перетекают слитно или с разрывом. То есть, есть ли разрыв между отдельными нервными клетками? И вот Кахаль говорил, что есть, Гольдин говорил, что нет. Кахаль в итоге оказался прав. Они его получили Нобелевскую премию, потому что молодцы. Вот. И чтобы они уже не ссорились, им дали эту премию. Вот. Но вот есть синапс, между которыми сигнал передается уже не электрически, а химически. То есть, как бы приходит сигнал в синапс, оттуда вылетают молекулы, которые мы называем нейромедиаторами, которые вот как раз на языке бульварных газет называются гормонами счастья. Дофамин, серотонин и все такое. Они не гормоны, они нейромедиаторы, они передают сигнал. То есть из одного конца вылетели, в другой конец попали, как бы возбудили там рецептор, дальше побежал электрический ток. Вот, это одно. Другое дело, что сейчас многие, я подозреваю, что уважаемый слушатель хочет спросить о другом. Сейчас есть попытки найти возможность передачи как бы электромагнитного импульса, то есть фотонных каких-то, как вот нервы, как оптоволокно. Вот такие попытки найти это есть, но пока не успеешь. Но это вполне себе научные попытки поискать еще какие-то способы передачи информации в мозге. Вот. Они обсуждаются, но пока что...
Никакой практики пока нет.
И никаких физических доказательств его существования не найдено.
Елена Борисенко спрашивает, можете ли вы описать плюсы и минусы клипового мышления?
Ну, это не ко мне, это к психологу.
Ну да, это как-то... Но с другой стороны, нет. То, что человек вот вообще сегодня мыслит... Давайте так, я попробую переформулировать вопрос. Что сегодня человек действительно все чаще и чаще мыслит таким вот клипами, да? Ну, я даже заметил за собой, тут есть такой прекрасный проект, там, не знаю, 1917, который рассказывает про события столетней давности именно в подаче блога. Не в варианте какого-то текста, а там сначала идет как будто твит короткий, там, не знаю, рабочие вышли на улицу, потом идет как будто пост в Фейсбуке. То есть это действительно клиповое такое мышление. Мы так мыслим.
Это как раз мы всегда, я хочу разочаровать, мы мыслили так всегда. Вспомнить, не знаю, Лубок 18 века. Такая же просто комикс обыкновенная там. А обычный человек, ну, как бы так и мыслит. У нас же есть, был такой замечательный психолог, основатель экспериментальной психологии Вильгельм Вундт, который, собственно, думал, что он смог измерить объем сознания. А он как раз измерил объем как бы оперативной памяти, вот те самые там 7 слов, которые должны быть в слогане, которые больше, наверное, 7 цифр. Вот, собственно говоря, вот это и есть клиповое мышление, как бы, ну, это и физиологическая вещь. Ну, какие-то простые вещи, которые...
Но для интерфейса вот компьютер...
Там совершенно другой принцип.
Потому что раньше-то мы мыслили действительно какими-то, мы там тексты писали, письма.
Ну, мы
и
сейчас
письма.
Можем...
Просто, ну, сейчас мы письма не пишем, мы пишем записки, мы смски.
Да,
письма прямо?
Да,
вот бумажные, такие настоящие, да, бумажные.
Да.
Ух, завидую, как я просто недавно посмотрел на свой почерк, я понял, что вот как-то все.
Вот, нет, ну, в этом смысле как бы просто как бы используется вот максимально просто самая простая память. У нас слишком много информации, слишком большое количество. Раньше сколько там информации было меньше, новостей было меньше, всего было меньше, поэтому была возможность там вот
более обстоятельно.
Более обстоятельно. Да, сейчас просто как бы вот в таком формате мы просто живем.
Ну, а для того, чтобы опять же подавать приказы компьютера.
А это совершенно, мы думаем не об этом, то есть мы не словами думаем, там, не клипами думаем. Мы думаем, вот я там захотел взять тяжку, у меня в мозге сформировалась команда мышцам. Эта команда представлена в форме определенного там количества там электромагнитной активности, электрической активности моторной коры. Интерфейс, вот эти электроды зафиксировали эту активность нервной коры, ну, моторной коры, как-то там по своему алгоритму просчитали, какие движения, я себе предполагаю, элементарные, и подали команду протезу там, или руке, чтобы это все сделать. То есть все, то есть там никаких слов нет, еще до того, до клиповое мышление, моторное мышление.
Андрей Капа спрашивает, понравилась идея про Wi-Fi между нейронами, то есть чисто гипотетически в будущем будет возможность дистанционно снимать некое подобие электроэнцефалограммы и, соответственно, также дистанционно влиять на мозг человека.
Ну, потенциально, да.
То есть гипотетически в будущем.
Другое дело, вообще... как бы, что это не сделаешь втихаря, потому что, чтобы повлиять на мозг там, ну, нейрон, нужно то есть, человеку, там, подвести к голове большую электромагнитную катушку.
А будут злоумышленники.
И очень близко
там, подвести. Там есть охрана какая-нибудь, будет так на мозг влиять.
Сейчас же есть транскраниальная магнитная стимуляция, там можно выключить мозг, часть мозга на какое-то время. Несложно.
Так, слушайте, я вот, мы как раз говорили немножко до начала нашего диалога, я повторюсь, потому что мне кажется, это прикольная такая тема, потому что времени остается не так много. Про британских ученых очень хотелось бы все-таки поговорить, потому что все россияне, это наш один из таких главных мемов, мы, во-первых, много новостей про науку узнаем от британских ученых или со ссылкой на британских ученых. А с другой стороны, как-то так теперь принято, что если какая-нибудь ахинея, то ну, значит это британские ученые. Откуда вообще этот мем появился и насколько действительно британские ученые существуют?
Ну, я знаю достаточно много британских ученых.
Вот в том понимании, как мы их используем.
На самом деле, в исследовании этих самых, вот почти если взять любое исследование британских ученых, про которое говорят, то есть и если докопаться до его первоисточника, да, там будет вполне себе нормальное, хорошее научное исследование, которое там имеет свою важность, свою ценность. Я думаю, что феномен британских ученых связан именно вот с появлением феномена научных коммуникаций, когда для того, чтобы научная группа получала финансирование, выигрывала грант, она должна быть как-то видима в публичном пространстве. Потому что те, кто дает гранты, смотрят не только там на научные статьи, но и смотрят на то, насколько известны люди. И тогда появились вот самые пресс-службы университета, пресс-службы научных групп, пресс-службы института, которые по каждой статье, которая выпущена ученым, пишут, пишут пресс-релиз, который отсылают уже в обыкновенные СМИ. И если этот релиз попадает в руки не научного журналиста, например, как я, который как бы немножко имеет научный бэкграунд, который понимает научный метод, а обыкновенно там журналист из там, таблоида Sun, например, он например, говорит, о, там вычленяет понятные ему слова, несколько штук, делает из них предложение, делает из них заголовок. И поскольку просто, видимо, в Британии это как бы максимально распространено, тут пошло к нам. На самом деле, в принципе, британские ученые делают нормальную, хорошую работу. Не зря, думаю, до сих пор они сейчас вот сегодня вот там сделал информацию по тому, кто больше всего получает Нобелевские премии. Ну, сейчас, конечно, больше всего получают американцы, на втором месте, на втором твердом месте британские ученые.
Так что британские ученые это вообще все. Да, это очень за пределами России британские ученые тоже.
Да, да, есть такой, как бы, ну, не, у нас,
мем
конечно,
такой тоже
да, есть. У нас, конечно, больше, потому что у нас, во-первых, мемы в новинку, ну, сравнивать там в новинку, последние 20 лет у нас мемы ходят, вот, и плюс ко всему у нас сам по себе, наша культура, она больше как бы поддерживает.
Мемообразная. Мемизация.
Мемоемкая.
Мемоемкая. Почему, непонятно.
Ну, да, это уже культурная
особенность. Потому что анекдоты. У нас же всегда традиционно были анекдоты. Да, да, да. Мы всегда рассказывали. Да, теперь мы рассказываем друг другу мемы. Что, кстати, вот по поводу, это тоже интересно, так мозг, видимо, устроен. Да, за счет компьютера же он атрофирует мозг наш или нет? Вот у меня раньше, вот это просто вопрос, я вспомнил. Раньше было как? Я знал точно, ну не знаю, 20 свежих анекдотов. Ну, потому что я их всегда, ну, как-то мне их рассказывали, и мне надо было их рассказывать дальше. Теперь я получаю 100 анекдотов в течение дня, и к вечеру я не помню ни один.
Потому что вы никому не рассказываете, а вы просто пересылаете.
Ну, все, так, как я все просто получил. То есть я их не вербализую, поэтому они мне не запоминаются. Да, да. То есть это не атрофирование, нет. Это не то, что мы глупее стали. Нет,
глупее мы точно не стали.
Понятно. Так, тогда переходим немножко к сайту. У нас опять же, я не знаю, посмотри, там появилось что-то у нас свеженькое. Что-то как бы люди смотреть-то, я смотрю, смотрят, а...
Не знаю, что спросить.
А спросить прямо, видимо, теряются. А вот все-таки новости, какие новости из мира науки? Угу. Давайте так, самые...
Ну, если говорить про самые читаемые, это, конечно, те, которые человек может примерить на себя.
Ну, это про мозг, это мы уже говорили в самом начале.
Если мы говорим, даже если мы говорим из того, что даже про мозг, да, то есть у нас есть разные, там, есть, не знаю, структуры NMDA-рецепторов, сложно объяснить человеку, чтобы он примерил на себя, хотя можно, в принципе. А вот если там речь идет о там, условно говоря, о том,
чего... Сейчас главная новость, например, на новости.ру, но она главная, она первая.
Она просто на первую, что самом последнем по времени.
Поэтому длительность сна влияет на качество спермы. Обнаружились новые последствия недостатка сна. Детей не будете мало спать, детей не будет.
Не будет детей.
Да. Вот. Но я так понимаю, что сексуальные новости традиционно...
Всегда. Сексуальные новости. Новости про болезни. Всегда. Про здоровье. Вечная тема. Вот. Интересуют, сейчас всех интересуют новости про гаджеты всякие. Про интерфейс мой компьютер очень хорошо читается. Про другие гаджеты, которые позволяют там качество сна. Самое. Еще...
ЗОЖ, то есть вот все, что...
ЗОЖ, да. Как бы ЗОЖ очень сейчас в моде. Это меня радует, потому что я приложил в свое время руку. Формирование.
То есть врешь не ЗОЖ.
Да, врешь не ЗОЖ. Вот.
Что еще?
Еще, наверное, интересуют всякие какие-то вот красивые, вот когда просто красиво. Сейчас очень нейронаука в этом смысле догнала астрофизику, потому что у нас очень появилась конфокальная микроскопия.
Фотогенищенко.
Очень красиво, нейрон очень красивый. Просто, поэтому я каждый вечер публикую, как у нас картинка дня, то есть каждый вечер у нас картинка, и почти всегда, то есть картинка одна из самых читаемых у нас, ну, смотрибельных материалов в день. Поэтому, то есть, вот, ну, еще интересуют, конечно, новости про всякие невозможности. Вот у нас есть такая рубрика, которая называется «Интересный пациент», у нас там вот всякий там человек, который живет с 10% мозга и нормально живет, там девушка без мужичка. Человек, который выжил после того, как ему в глаз попал ломик и прошел сквозь мозг. Ничего, выжил. То есть вот такие вот вещи, когда человек примеряет на себя, говорит, ну, я тоже могу, наверное.
То есть, типа, есть перспектива.
Да, есть перспектива, да.
Но есть перспектива.
Канал YouTube, вот вопрос от NDV, который был про существует ли аналог Wi-Fi, он просит еще раз рассказать, уточняет, может ли некие клетки передавать данные на расстоянии. Это можно было бы подтвердить, если есть примеры, когда два человека видели бы один сон.
Нет. Дело в том, что, ну, в принципе, если говорить чисто теоретически, да, то каждый нейрон, да, он излучает, ну, он, поскольку он проводит, по нему проходит ток, у нейрона есть магнитное поле. Но оно настолько слабое, что для того, чтобы... Ну, есть такой метод, называется магнитная энцефалография, которая изучает активность мозга, снимая вот как раз эту магнитную активность, записывая. Но для того, чтобы даже только записать, ну, человек на голову надевается такая катушка огромная, сверхпроводящая катушка. То есть. Вот. И там радиус действия этого магнитного поля очень маленький. Более того, даже томограф, у которого, ну, магнитно-резонансный томограф, да, вот когда все, наверное, видели в куче фильмов, когда включают томограф, и все железное, что есть в комнате, сразу к нему прилипает.
Собирается.
Вот. На самом деле, это не совсем так, потому что у томографа магнитное поле действительно безумно мощное, но оно имеет там, ну, протяженность около метра от него. То есть, вот, в метре оно еще очень мощное. Дальше уже...
Дальше уже кино.
Дальше уже кино. Да. Мы дальше смотрели по ключам. Ты берешь ключи, подносишь постепенно. Вот где-то с метра он с руки уже срывает. А так нет. Поэтому вот такого нет, к сожалению. Пока что не найдем никакого аналога. То есть,
ну, это пока, на данный момент.
На данный момент, конечно.
У вас вообще все на данный момент.
На данный момент.
Последний вопрос тогда, наверное. Да. По поводу пси-генераторов. Насколько они вредны для мозга? Насколько я понимаю, воздействие различных мегагерц на мозг. Ну вот тут за что купил, за то продал.
Смотрите, если мы говорим, то есть, про электромагнитные поля, да, конечно, как-то они воздействуют, но, опять же, все это то, что там касается Wi-Fi, микроволновых печей и все остальное, это все не страшно. То есть, ну, нет, более того, было проведено исследование,
вот очень, то, что я там с Bluetooth
очень ухожу. Реально мощное исследование на материале чуть ли не всех жителей Австралии, а проверяли вот заболеваемость раком мозга, и боролись с захватом до вообще изобретения мобильного телефона, вот как они появлялись в Австралии, вот никакого влияния на увеличение заболеваемости нет. Как вот люди болели раком мозга, так и болеют, то есть ни больше, ни меньше. То есть, поэтому никакого влияния телефонов на это нет. Поэтому единственное, что действительно может повлиять на мозг, это очень мощные магнитные поля. И очень близко поднесено. Это так называемая транскраниальная магнитная стимуляция. Но это тоже очень сложно, потому что можно, там, нужно выключить, там, включить. Но это нужно точно подгонять, то, что только очень с близкого расстояния. Это используется там, в терапевтических целях или используется в диагностических целях, там, моторного нарушения. Ну, только про моторную кору, опять же, говорю.
То есть это все сложно. Да, и поэтому не так распространено.
Психогенераторов вообще нету в природе.
То есть спать рядом с телефоном можно?
Можно.
Ходить с Bluetooth'ом? Можно. Нормально. И на этой положительной ноте у нас в гостях был Алексей Поевский, научный журналист, главный редактор портала нейроновости.ру, научный редактор портала индикатор.ру. А мы скомпонуем все, что мы здесь поговорили, немножко отредактируем, выложим на сайт. Вопросы, опять же, ссылочки на сайт Алексея тоже будут размещены. Можете там задавать вопросы,
да,
можете
можно
у нас
мне,
задавать
можно
вопросы.
Там...
Будем продолжать диалог.
У нас на сайте в любом случае там есть то самое. Есть, можно написать в группу ВКонтакте, в группу Фейсбуке. Я сам это все веду.
На все вопросы отвечаю.
Отвечаю, да. То есть там не в первые 5 минут, но...
Ну, по мере возможности.
По мере возможности. Достаточно оперативно.
Все, большое спасибо большое. Всем. Спасибо. Через 2 недели будет что-нибудь новенькое.
Спасибо.
Все, мы вышли. Что-то как странно, да? Про медицину прямо народ. Ой, нет.